Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем знакомить вас с самыми важными, актуальными к этой минуте новостями. Для этого в студию пришла Елена Глещинская. Лена, еще раз приветствую тебя.
Привет.
И начнем с новых побед на Олимпиаде в Токио. Бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с вышки завоевали российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев.
Они набрали 439,92 балла, а победили британцы Том Дейли и Мэтью Ли. Серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь. Эта награда, бронзовые медали, стали восьмой для России на Токийских играх. Еще хорошие новости. Российские саблистки Софья Великая и Софья Позднякова гарантировали сборной как минимум одну золотую медаль Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях. Обе россиянки вышли в полуфинал. Наверное, не одну золотую, просто одну медаль.
Ну да, одну медаль.
Точно, да. В полуфинал турниров Позднякова в 1/4 победила китаянку, а Софья Великая была сильнее американки. Вскоре в полуфиналах Позднякова встретится с Брюне, а Софья Великая, она сейчас еще действительно чемпионка 2016 года в командных соревнованиях, поборется с венгеркой Анной Мартон.
Ну, знаешь, я не великий эксперт в Олимпийских играх, но я считаю, что для трех дней, да, сейчас вот четвертый день идет Олимпиада с момента открытия, церемонии открытия, я считаю, что такое количество побед – это уже неплохо. По крайней мере, неплохой старт, который подает надежду на то, что у нас действительно будет какое-то большое количество побед в нашей копилке.
Да. Ты знаешь, что на сегодняшний день в медальном зачете… Вот, как ты говоришь, всего лишь за пару дней Китай лидирует. Россия с 8 медалями идет на 7-м месте.
Ну и российские теннисистки тоже отличились на играх в Токио.
Да. Вероника Кудерметова и Елена Весенина победили Кики Бертинс и Деми Схрюс. Схрюс из Нидерландов в матче второго круга в парном разряде Олимпийских игр. В четвертьфинале россиянки встретятся с украинками Людмилой и Надеждой Киченок. На сегодняшний день надо отметить, что Елена Весенина является действующей... Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде. На играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. И занимает 303 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Мы обязательно будем следить за тем, как играют наши спортсмены, говорить об этом в эфире «Радио Спутник». Ну и, конечно же, будем болеть и надеяться на то, что наши займут как можно больше первых мест во всех соревнованиях.
В эфире «Радио Спутник».
Тем временем якутский шаман Александр Габышев снова в деле. Теперь он отправится не в Москву, а в психоневрологический диспансер.
Якутский городской суд в понедельник огласил постановление по уголовному делу шамана и направил его на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию с интенсивным наблюдением. Ну а до вступления этого решения суда в законную силу он будет содержаться под стражей. И напомню, он обвинялся в нападении на полицейского. Сам Габышев не ожидал такого решения жесткого. Он надеялся на более благоприятный исход. И его защита будет обжаловать такой приговор, потому что он слишком строг. И за время, которое он находился сейчас под стражей, у него сильно ухудшилось состояние здоровья.
Надо напомнить вообще, в чем началась история, собственно, почему такие решения суд принимает.
Дело в том, что в январе этого года он объявил о новом походе на Москву. Он уже один раз выдвигался в 2019 году. Он собирался 2 года идти пешком в Москву, чтобы восстановить народовластие. Но так как в отношении него было возбуждено уголовное дело, и его несколько раз задерживали, тогда он прервал свой поход в марте 2019 21-го он опять собирался отправиться, но тут его как раз и он должен был проходить плановый осмотр в психдиспансере, но он не явился на осмотр, и поэтому к нему домой пришли медработник вместе с сотрудниками Росгвардии. Тогда, по версии следствия, он напал на полицейского, ранил его своим мечом, его пришлось задержать, и это уже уголовное дело. Вот закончилось оно тем, что ему огласили приговор на принудительное лечение. Будут его лечить принудительно, раз он не хочет сам посещать больницу.
Ну что ж, история очень противоречивая. Ну, мне кажется, что в любом случае она не должна вызывать, может быть, какого-то лишнего смеха, потому что если мы говорим о том, что у того или иного человека есть проблемы с психикой, и это действительно подтверждается, ну что ж, главное, чтобы, мне кажется, за ним был тогда необходимый уход и необходимое медицинское наблюдение. Тем временем посмотрим, что происходит на Украине. Белый дом пообещал деньги Украине за «Северный поток-2». Экс-президент Грузии Саакашвили, он...
Возник с новым предложением.
Да, у него есть новое предложение.
Да, на прошлой неделе США и Германия достигли соглашения. Вашингтон признал, что санкции не остановят «Северный поток-2». Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину. Но вместе с теми было обещание, что создадут фонд, в который будут вносить взносы, как и США, Германия и другие страны, который будет потрачен на какую-то зеленую энергетику на Украине. И вот... объявился Саакашвили, он в эфире украинского телеканала выступил с предложением начать разрабатывать собственные ресурсы. А какие ресурсы могут быть у Украины? Ну вот зеленый водород. При этом он не обязательно обвинил Россию в том, что она хочет перекрыть, и водород тоже, потому что на юге страны, возле моря, Черного моря, сосредоточены основные залежи зеленого водорода. И Россия еще их не захватила, но он сказал в эфире телеканала, что Россия смотрит на эти вещи. Ну, можно ли вообще как-то серьезно комментировать или нельзя?
Такие заявления?
Заявления, да. Саакашвили, но во всяком случае постарался это сделать экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
Если Украина хочет разрабатывать, пусть разрабатывает, никто ей не мешает. Вопрос в том, получится ли зеленый водород, дорогой водород, который делается с помощью энергии, из возобновляемых источников энергии, дальше путем электролиза. Ну так вот, это дороже, чем водород из природного газа. Не совсем понятно, как Украина сможет это делать, откуда она возьмет деньги. Если западных инвестиций, то, скорее всего, не хватит, потому что то, что ей обещано по итогам запуска «Северного потока-2», это, конечно, очень мало, чтобы создать полноценную водородную промышленность. Кроме того, нужно же экспортировать водород по трубам, которые специальным образом построены под водород.
Ты знаешь, вот Станислав Митрохович слишком серьезно относится к высказываниям Саакашвили, потому что тот известен своими выходками и такими экспрессивными заявлениями, причем не только на Украине и в Грузии. Он время от времени перемещается то туда, то туда, смотря где там что-то хоть происходит, и светит какое-то финансирование от западных спонсоров. Ну вот в этот раз он тоже возник со своей идеей, как только где-то тут замаячило хоть какое-то финансирование со стороны США.
Ну, то есть ты всерьез не воспринимаешь такие заявления?
Саакашвили?
Да.
А как его можно всерьез воспринимать?
Ну, нужно напомнить, что на территории Украины сейчас беспокоятся по поводу судьбы российского газа, транзита после 2024 года в связи с запуском «Северного потока-2», который уже всем понятно, что неминуемо состоится, и Соединенные Штаты в том числе это признают. При этом со стороны России говорят о том, что ну, это бизнес, нужно будет продумывать, как именно российский газ через Украину будет идти в дальнейшем после 2024 года или нет. что этот вопрос действительно будет прорабатываться, но пока со стороны России, насколько я знаю, каких-то точных заявлений о том, что действительно транзит прекратится, таких сообщений пока нет.
Зато со стороны Украины постоянно идут заявления о том, что вот они останутся без газа, и в этом в основном виновата Россия. Хотя на прошлой неделе не Зеленский, а во власти, в украинской, некоторые уже начали заявлять о том, что виноваты и другие страны, там Болгария, Венгрия, которые будут качать газ через турецкий поток тоже без Украины.
У нас есть еще несколько сообщений и новостей по поводу Украины, тоже давай обязательно их обсудим. Так вот, Джо Байден и Камала Харрис, они не приедут в Киев на саммит Крымской платформы.
Действительно, вместо президента и вице-президента США будет присутствовать исполняющий обязанности временного поверенного в дела США Джордж Кент. Ранее мы уже говорили о том, что президент Украины Владимир Зеленский приглашал президента Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом. Даже весь этот саммит Крымская платформа, он так планировался на как раз в день 30-летия независимости Украины, это 24 августа, и уже, ну, знаешь, когда вот так вот все вместе, невозможно было бы, наверное... И других, конечно, лидеров он приглашает на этот саммит Крымской платформы. Что сказал Зеленский? Что мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами. Вот как раз действительно кто-то и будет присутствовать от США на этой Крымской платформе, но не в таком формате, как ожидал президент Украины. Комментирует политолог, журналист Юрий Светов.
Как человек, который еще и курировал Украину в бытность своей вице-президентом, понимает, что там кроме слов ничего не будет произнесено. Вдобавок от Соединенных Штатов будут требовать и финансовой, и военной помощи. А там сейчас, как я понимаю, принято решение немножко на паузу поставить. Встреча Путина и Байдена показала, что в администрации Соединенных Штатов есть намерение сделать какие-то реальные шаги в налаживании отношений с нашими странами. Сейчас вот начинаются там встречи экспертов, и в этих условиях участие в этой Крымской платформе не лучший шаг к налаживанию переговорного процесса с Россией.
Я напомню, эта Крымская платформа, она была создана на территории Украины как некое представительство Крыма. То есть украинские власти, они это объясняют тем, что с помощью Крымской платформы они собираются вернуть себе Крым. Там уже раздуто большое правительство, есть чиновники, которые отвечают за Крым, получают зарплату. Не знаю, чем они конкретно занимаются, но, во всяком случае, сейчас они ездят по другим странам, представляют этот проект и выпрашивают на него деньги. Вот такая вот у них деятельность. Поможет ли это, как говорит Зеленский, якобы вернуть Крым? И вообще, какие-то эти действия, хоть какую-то реальную пользу для жителей Крыма или для тех, кто
покинул... Ты думаешь, там кто-то думает о жителях Крыма?
Не, ну, они думают о жителях Крыма, как, допустим, перекрыть им воду, да? Допустим,
ну вот только да, с этой позиции, может быть, и думают.
Там, ты знаешь, там они считают, что вот те люди, которые покинули Крым и переехали на Украину, там есть какое-то небольшое количество этих людей, которые себя до сих пор считают крымчанами, вот они вот... борются, но в основном как они борются? Они выпрашивают деньги на свою деятельность.
Знаешь, а вот если говорить про встречу возможную, которая так, мне кажется, не состоится, Байдена и Зеленского, вот я, на самом деле, когда были сначала сообщения, что они встретятся, я почему-то была уверена, что эта встреча не состоится, и вот учитывая, что в итоге сейчас мы говорим о том, что ни Байден, ни Харрис не приедут в Киев для того, чтобы встретиться, ну или не встретиться, может быть, на какой-то другой территории, да, таких планов пока тоже нет. Мне кажется, это, во-первых, не то, что Киев ждал, А во-вторых, мне почему-то кажется, что эта встреча так и не состоится. И вот та ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг так называемой Крымской платформы, вокруг этого саммита, мне кажется, особых результатов тоже не будет.
Ну, понимаешь, это такая фишка. Больше практически ничего у властей Украины, у Зеленского президента никаких фишек не осталось. С минскими договоренностями что там получилось? Что Украина полностью провалила свою роль в этом. И фактически они не выполняются из-за того, что Украина не выполняет какие-то свои обязательства. Что еще остается? С какими вещами выходить с предложениями к своим западным партнерам? Землю уже отдали, да, на продажу?
Не, мне кажется, просто что Байден, скажем так, давать какие-то свои поручения и направлять Украину в том направлении, в каком он хочет ее направлять,
это никому не нужно.
Он может делать это издалека, если он очень сильно хочет. Вовсе не обязательно для этого встречаться
и вообще,
с Владимиром Зеленским.
Чтобы решался какой-то конфликтный вопрос, должна быть, вот, допустим, даже как те же трехсторонние встречи, или как Женевский, как там нормандский формат, там, где участвуют все стороны конфликта. Это же Крымская платформа, это никакой не формат. Она себе просто представляет собой какие-то там конференции и лекции на каком-то вот таком вот самодеятельном уровне. Поэтому и я думаю, что именно из-за этого не стоит ожидать какого-то официального представительства других стран на этой платформе.
Ну, на платформу вот приедет в любом случае представитель Соединенных Штатов. Посмотрим, что он скажет и насколько Владимир Зеленский будет удовлетворен вот той встрече, которая состоится. И в итоге Джо Байден когда-нибудь встретится с Зеленским, по крайней мере, пока еще Зеленский на посту президента Украины или нет, тоже будем обязательно следить. Ну и тем временем президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра. Это, во-первых, премьер-министр страны, а во-вторых, с парламентом он тоже разобрался по-своему, заморозил ассамблеи народных представителей, лишил парламентариев неприкосновенности и запретил спикеру покидать страну.
Он запретил, еще добавлю, не только спикеру, а еще многим представителям правительства запретил покидать страну. Ну и сам премьер-министр страны, как говорят местные СМИ, во всяком случае, его увезли в неизвестном направлении, сейчас его нахождение неизвестно. Вот такая вот вся деятельность президента Туниса, это соответствующий указ на фоне волны антиправительственных массовых акций. Они прошли в стране в 64-ю годовщину независимости. Что требовали протестующие, которые собрались перед зданием парламента? Искоренение коррупции, естественно, роспуска парламента, привлечение ответственности виновных в ухудшении ситуации с пандемией коронавируса. Эту вину возложили, на правительство и на парламент.
Ну, а может быть, и не зря?
Может быть, и не зря, но президент как бы отстранился от этого и полностью всю вину возложил на вот эти вот другие ветви власти.
Да, каждый говорит, что здесь Министерство здравоохранения виноват, Министерство здравоохранения скажет, что граждане виноваты, граждане скажут, что президент виноват.
Но действительно, Тунис,
к сожалению, печальная схема.
Одно из первых мест по смертности, и медицинская система действительно не справилась с перегрузками во время пандемии, это все признают, поэтому президент говорит, что так как вот такое произошло, то пока не вернется в общественное согласие, он будет спасать государство и будут военные руководить страной. В столицу вели правительственные войска. Сейчас военные расположились в центре города, окружили здание парламента. Оппозиция, естественно, называет действия президента государственным переворотом, а оппозиция это как раз парламент и спикер парламента. Сам премьер-министр не был в оппозиции, но он тоже пострадал. Пока президент заявил, что на это время он будет сам выполнять обязанности главы правительства, не знаю, как можно ли это по Конституции нельзя, во всяком случае известно, что Конституция страны не разрешает распускать парламент. Поэтому президент вот выбрал вот такую форму, он заморозил его деятельность.
Ну, он вообще очень странный, ну вот как мне кажется.
Почему
со странный? Стороны.
Ну,
подожди, но вместо того, ну, креативно, то есть вместо того, чтобы решать проблему коронавируса, он замораживает деятельность и вводит военных в город, в столицу.
Президент действует полтора года, он у власти, и, видимо, до сих пор у него есть какой-то вотум доверия, потому что вот когда военные окружили парламент, когда вывели премьер-министра, то жители встретили восторженными возгласами и пением национального гимна, те, которые как раз и бастовали. Вот такая вот ситуация, к чему она приведет, пока неизвестно, предполагает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
В общем-то, это все один из феноменов так называемой арабской весны, которая недоделанная революция, что называется, и так далее. Когда-то улица не сумела достичь политических целей, взять власть, а власть не сумела подавить улицу. Такие рецидивы, в общем-то, они планировались, поэтому нет ничего неожиданного. И, конечно, подобное происходило в Алжире и так далее. В общем-то, это обычный момент. Здесь вопрос будет запрещен. Мне кажется, что это все произойдет на сей раз, без болезни. Это... И думаю, что власть исправит эту ситуацию.
Возможно, власти справятся с ситуацией. Будем надеяться, что все обойдется без каких-то массовых беспорядок и жертв, что нисколько не улучшит ни ситуацию ни с коронавирусом, ни с экономическим состоянием этой страны.
Но еще тут один очень странный антирекорд, составлен представителями СМИ. За последние полтора года в мире погибли или умерли 8 президентов тех или иных государств.
Посчитали, что все смерти или гибели лидеров произошли в странах третьего мира. Последний случай, который мы обсуждали в эфире, это убийство президента Гаити Жуновеля Моиза. Он был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции, а жена была тяжело раненым.
Там сначала были сообщения о том, что она в итоге погибла, потом были опровержения таких сообщений. Насколько мы понимаем, в итоге все-таки она выжила.
И надо добавить, что эти люди, которые организовали это убийство, они как бы найдены сейчас, арестованы, ведется следствие. Еще мы напомним про президента Чада, который погиб в бою с повстанцами. Он долгожитель во власти. Он находился на посту президента с 1990 года. И сейчас правительство и парламент Чада будут распущены. И в течение следующих полтора года страной будет править созданный военными совет. Еще два африканских лидера. Это президент Танзании и президент Бурунди умерли от болезней. СМИ сообщали, что эти оба лидера как раз и умерли от коронавируса COVID-19. Надо добавить, что президент Танзании отказывался вводить в своей стране локдаун и высказывался против ношения медицинских масок и считал, что от коронавируса помогут молитвы, но в конце концов трагически закончилась его жизнь, и вот он умер как раз от коронавируса. Его коллега, о котором я сказала, скончался от остановки сердца, при этом у него был коронавирус, видимо, эти две болезни, там, сердечные и коронавирус не смог все-таки выдержать. Кроме этих гибелей, в 2021 году на политических деятелей было организовано, по крайней мере, 4 покушения и 1 попытка покушения. Вот такой вот неспокойный год.
Ну и с тобой успеем затронуть еще одну срочную новость. Самолет Белави белорусской компании направлялся из Минска в Анталию и подал сигнал бедствия. Сообщения пока, ну, как они есть, но они могут быть не совсем достоверными. Вот, по крайней мере, последние какие есть данные, что изначально лайнер начал следовать в Воронеж, где, как ожидается, совершил бы вынужденную посадку. Есть некоторые сообщения последние, что, возможно, он приземлиться в Москве, в Домодедово, поэтому будем... В любом случае, пока о приземлении самолета сообщений нет, и о причинах такого сигнала тоже пока не ясно, что за нештатная ситуация именно возникла на борту самолета, непонятно. Будем обязательно следить за развитием этой ситуации.
Известно, что на борту находится 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Скорее всего, это люди, которые собирались отдыхать и летели чартерным рейсом. Экипаж, вот сейчас пишут срочное новое, что экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку, о чем говорят источники вот в этой службе.
Ну, экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Ну, летел в этот момент над Воронежской областью, поэтому посмотрим в итоге, где этот самолет приземлится. Надеемся, что он приземлится.
Будем следить за этой.
Будем следить за развитием, да, этой ситуации. Надеемся, что все пассажиры и экипаж будут целы. Спасибо большое. Елена Глещинская, Татьяна Ладяева были в студии.